Я вас категорически приветствую. В сегодняшнем выпуске обсудим самые главные события последних 10 дней. Начнем, понятное дело, с теракта на Крымском мосту и его последствиях. В 6 часов утра 8 октября на Крымском мосту прогремел мощный взрыв. Спустя пару минут в интернете посыпался шквал фото и видео пожара и разрушений на Крымском мосту. На мосту взорвался грузовик. В результате подрыва обрушились два пролета автомобильной части моста. Загорелись цистерны товарного железнодорожного состава. Теракт унес жизни 4 человек, в том числе молодой пары историков из Санкт-Петербурга, ехавших отдыхать в Крым и случайно оказавшихся на месте взрыва. Практически сразу стало ясно, что это спланированный теракт, организованный спецслужбами Украины. Представители этих самых спецслужб, украинские политики и чиновники, а также многие граждане некогда братской республики толпами побежали публично признаваться в содеянном и бурно радоваться великой перемоги. Какой-то особо креативный укронацист тут же изготовил гигантскую почтовую марку с изображением взрывов на Крымском мосту и поставил ее на Крещатике в качестве фона для укропатриотических селфи. Орды укродебилов прибежали на фоне этого добра фоткаться. Тогда они еще не знали, что буквально через несколько часов бежать надо будет не фоткаться на Крещатик, а совсем в другие места. Сперва в метро ховаться от прилетевшего по ним самим. Потом на заправке, в очереди за бензином. Потом в магазины за солью и спичками. Ну а в финале в лес за дровами, чтобы греться зимой. Вскоре выяснилось, что руководило подрывом Генеральное управление разведки Украины и лично его глава Кирилл Буданов. Взрывчатку припрятали в рулоны строительной полиэтиленовой пленки общим весом более 20 тонн. Все это добро в начале августа было отправлено из порта Одессы в болгарский город Русе, откуда переправлено в грузинский порт Поти, а оттуда в Армению. В Армении груз растаможили, а 4 октября все это добро пересекло российско-грузинскую границу через переход Верхний Ларс. 6 октября груз доставили и разгрузили на оптовой базе города Армавир в Краснодарском крае. 7 октября замаскированная взрывчатка была погружена в российский грузовик, который выехал в Симферополь. А 8 октября в 6 часов 3 минуты преследовании по Крымскому мосту был осуществлен подрыв. Радость укронацистов была недолгой. Утром в понедельник по Украине был нанесен массированный ракетный удар. Не сказать, чтобы это было возмездие, но выглядело все именно так. Ракетные удары наносили по всей территории Украины. Целями были назначены центры принятия решений и объекты критической инфраструктуры. В результате многие города и районы остались без электричества, а значит, без связи, без холодильников и без интернета. После 5-часовой серии ракетных ударов с обращением к Совету Безопасности России выступил Владимир Путин. Президент прямо назвал украинское государство ответственным за теракт на Крымском мосту и сообщил о предотвращении терактов на Курской АЭС и Турецкой потоке. На следующее утро прилеты по инфраструктуре возобновились. Каждый день ракетные удары выводят из строя подстанции и железнодорожные узлы, парализуют работу военных предприятий, которые так старательно и усердно поддерживают западные друзья укронацистов. Командование наших вооруженных сил планов не раскрывает и не озвучивает. Но есть сильное ощущение, что все это далеко не все, как сказал бы мэр Киева Виталий Кличко. Многие эксперты сообщили, что российская армия радикально изменила тактику проведения спецоперации. Дескать, об этом свидетельствует и назначение единого командующего вооруженными силами в зоне специальной военной операции. Им стал Сергей Владимирович Суровикин, главком воздушно-космических сил, командир с большим опытом. Он командовал полком, прикрывавшим границу Таджикистана, дивизией в Чечне, а особую известность получил за руководство российской группировкой в ходе сирийской операции. Теракт на Крымском мосту, безусловно, совершен со значением и поэтому некоторым образом символичен. Но он далеко не единственный, он всего лишь самый громкий. В настоящее время Россия имеет дело с самыми настоящими нацистскими бандами, для которых террор – один из главных методов борьбы. На минувшей неделе ФСБ пресекла подготовку теракта в Подмосковье. Задержали гражданина Украины 1972 года рождения, который по заданию СБУ в оборудованном в автомобиле тайнике доставил в Россию переносные зенитные ракетные комплексы «Игла». Ну, надо понимать, Украина готовит теракты против российских гражданских самолетов. В ЛНР предотвратили еще одно преступление – задержаны диверсанты, готовившие взрывы в детских садах республики. Не надо думать, что дальше будет лучше. Скорее всего, как раз наоборот. Особенно это касается новых территорий России и наших юго-западных регионов. Нацисты давно перешли к методам запрещенных в России Аль-Каиды и ИГИЛ. Ну, благо и тех, и других обучают и готовят сотрудники ЦРУ. Ну, а украинские нацисты нисколько не стесняются террора. Достаточно посмотреть на довольную харю министра иностранных дел Украины Кулебы, подтвердившего пранкерам Вовану и Лексусу причастность Украины к терактам. Ну а лидеры Запада тем временем в один голос дружно завывают о преступных атаках России на украинскую инфраструктуру. Но при этом деликатно умалчивают об украинском терроризме, потому что это другое. Очередная украинская зрада приключилась с бизнесменом-новатором Илоном Маском. Уже вторую неделю он получает от благодарных украинцев злобные комментарии за свою неправильную позицию. Маск публично предложил провести переговоры между Россией и Украиной с сохранением за Россией Крыма как исконно русской территории, ошибочно переданной Украине Хрущевым. После обрушившейся на него Ниагары помоев, фекалий, оскорблений и проклятий, Маск решил ответить чисто по-капиталистически. Взял и отказался раздавать Украине халявный интернет через свои спутники Starlink. В Твиттере Маск написал, что всего лишь следует совету украинцев, а именно одного из самых ярких представителей укронацистской элиты Андрея Мельника, экс-посла Украины в Германии. Резкий как понос укродипломат публично предложил Маску пойти нахер с его идеями о мире. Ну, что последний, собственно, и сделал, кажется, миллионов на 80 баксов. Маск отказался платить за свой интернет со своих старлинков и предложил укронацистам обратиться за деньгами в Пентагон. Ну, теперь ждем появления Маска в расстрельных списках на миротворце. Важная новость пришла из Белоруссии, где в ночь на пятницу был объявлен режим контртеррористической операции. Силовые ведомства готовы дать отпор на любые провокации со стороны сопредельных государств. Президент страны Александр Григорьевич Лукашенко в рамках изматывающего и Беларусь, и Россию режима международной изоляции отправился в столицу Казахстана. Она, если кто не в курсе, теперь опять называется Астана. Восстание прошло сразу несколько изоляционных мероприятий с участием двух десятков лидеров стран Азии, в том числе саммит «Центральная Азия – Россия». Одна из важнейших для нас тем – недавняя инициатива президента Казахстана Токаева заняться популяризацией русского языка в стране. Такой подход лидера Казахстана к роли русского языка и ориентация на сотрудничество с Россией, ну, только радует. Особенно сейчас, когда нам крайне важно укреплять позиции в Азии. С Европой мы, как известно, на некоторое время попрощались. У самого Токаева через месяц внеочередные президентские выборы, в которых мы, естественно, желаем ему успеха. 2023 год в СНГ – год русского языка, как языка межнационального общения. Президент Путин уже объявил, что Россия окажет максимальное содействие в создании международной организации по поддержке и продвижению русского языка под эгидой СНГ по всему миру. Инициатива крайне полезная в ситуации, когда один из крупнейших языков мира – и, между прочим, официальный язык ООН подвергается нападкам и отмене со стороны так называемого цивилизованного мира. Ну а сейчас передаю слово Надане Фридрихсон.
Дмитрий Юрьевич, спасибо огромное, что в очередной раз передаете нам микрофон. Итак, мы продолжаем. С нами на прямой связи Всеволод Хаценко, общественный деятель, деятель культуры и искусства, журналист и даже политик. У меня к вам первый вопрос. А все-таки что на первом месте? Деятель искусства, журналист, политик?
Добрый день. На самом деле, наверное, все это так или иначе связано. В первую очередь, конечно, это основная деятельность в областной универсальной научной библиотеке. Работаю заместителем директора областной универсальной научной библиотеки. Соответственно, это культура и искусство, и, соответственно, это поэзия. Потому что, скажем, и библиотечная деятельность, и деятельность в сфере культуры, она всегда так или иначе была связана с именно литературным творчеством, поэзией и, соответственно, потом журналистикой. Вот поэтому, наверное, приоритет. Ну а далее это общественная деятельность, которая, по большому счету, ну, так скажем, в разных направлениях работаем, в том числе и в общественно-политической плоскости.
Буквально вчера шла со своим другом и говорю ему, я не понимаю, почему еще в Москве есть библиотеки. Ну, кто сейчас пойдет в библиотеку? Я помню, я ходила. Но есть интернет, гаджеты, планшеты, все можно скачать. В Саратове люди, правда, приходят в библиотеку что-то взять?
Конечно. Во-первых, должен сказать про нашу областную библиотеку. Ей 190 лет, это одна из старейших библиотек России. И наш фонд составляет порядка 3 миллионов единиц хранения.
То есть, думайте, а вот что вы там храните? Что-то эксклюзивное, что правда не найти в интернете сегодня?
Однозначно есть и этот блок. Ну, конечно, безусловно, есть и периодика краеведческая, наша Саратовская область региональная, которая есть только у нас в регионе, сейчас очень много оцифровывается. И есть наша классика. Но, наверное, с такого редкого, я должен сказать, что у нас есть отдел редкой книги, где 102 тысячи объектов хранения. И есть уникальный совершенно памятники, книжные памятники в составе вот этого количества книг. Вот поэтому есть уникальные вещи, поэтому приезжайте в Саратов.
Вы также член общероссийского общественного движения «Русская мечта». Скажите, а вот «Русская мечта», на ваш взгляд, в чем она заключается?
Ты можешь созидать, заниматься любимым делом, чтобы, грубо говоря, вот в этот процесс никто не нарушал. Для меня очень важно, чтобы вот это...
Врагов или внутренних демонов? Или вот кого вы имеете в виду?
Нет, ну я имею в виду, что есть же враги внешние, есть враги внутренние, и влияют они через определенные инструменты, я имею в виду внешние враги. Что формирует, да, сознание бытие или сознание бытие или бытие сознания? Такой философский вопрос. Поэтому, наверное, и то, и другое. Вот, конечно, вот в условиях, когда, значит, в условиях, когда хочешь мечтать, хочешь чего-то добиваться, тебе не дают такой возможности, начинаешь преодолевать какие-то трудности. И вот, наверное, русская мечта – это такое преодоление и получение вот того самого заветного. У каждого, конечно, мечта своя.
Ну, смотрите, американская мечта, как ее транслировали в мир наши партнеры американские, особенно устами Трампа, если у тебя даже $5, ты приезжаешь в Америку и можешь построить империю, потому что вся страна работает так, что если ты талантлив, ты можешь добиться успеха. Вот я хочу понять, русская мечта, она тоже про вот эту коммерческую жилку? Или все-таки русская мечта – это посидеть, подумать о Пушкине, но зато свободно?
Ну, русская мечта, если вот сравнивать все-таки, как вы говорите, с американской, ну, наверное, попробую шире на этот вопрос посмотреть. Вот если мы говорим, что есть у нас вот такая гора, на которой строится наше вот общество, то на вершине горы, вот в русской действительности, находится храм. Находится храм, к которому мы идем. То есть это некий духовный путь, и русская мечта – это пройти, я как полагаю, да, и для себя это так вот воспринимаю, это пройти этот путь, дорога к храму, я опять же здесь же не только о православном говорю, да, о понимании, а вообще в принципе духовному росту. И этот путь, он, как правило, наверное, все-таки не является целью там наживы и заработка. Поэтому, наверное, вот в чем принципиальная разница, что американская мечта – это тоже подъем в гору, это тоже определенный, так сказать, поход жизни, но это все-таки дойти до Капитолия и, значит, сформировать какую-то вот эту потребительскую историю, да, то есть историю, что я смог там что-то заработать, и я вот состоялся.
А вас не беспокоит, что жители Саратова, я имею в виду молодежь, там, не знаю, 16-25, что если их спросить, то их мечта вырваться из Саратова. Не обязательно в Америку, хотя найдутся и такие. Ну, например, в Москву или в Питер. Вот вас это не беспокоит? Это вопрос уже к вам как к политику.
Знаете, конечно, очень важная проблема – это отток из крупных городов молодежи, этот человеческий капитал, так скажем. Но Саратов, он уникален тем, что, во-первых, мы, по сути, студенческая столица, по Волжье как минимум, да, то есть у нас представлены все вузы, у нас более 100 тысяч студентов и проживает на территории этого города Саратова. И надо понимать, что люди сюда приезжают учиться и потом так или иначе вот либо возвращаются домой, либо остаются здесь, либо дальше едут покорять там Москву, Петербург и другие крупные города. В этом отношении тоже жизнь есть интересная, но тем не менее, ребят бывает уезжают в Москву, потом возвращаются. Потому что попробовали себя там, не нашли и возвращаются назад, потому что где родился, там, как говорится, и пригодился.
Скажите, на ваш взгляд, театр имеет право быть оппозиционным, делать какие-то оппозиционные постановки и бросать вызов каким-то моментам, которые есть в обществе или во власти?
Ну, безусловно, театр – это искусство и слово в том числе, и понятно, что если говорим о свободе, в определенном смысле, подачи материала, о свободе мышления художника, конечно, театр так или иначе принимает участие в политической жизни. Вопрос, когда?
Я почему спрашиваю? Несколько лет назад, а уже много лет назад, сейчас вспомнил, 10 лет назад, театр.док делал постановку как раз про ситуацию вокруг Чечни, и там был персонаж, ну, в котором все узнавали Рамзана Кадырова. И было очень много людей на этом спектакле, хотя, знаете, театр «Док» — это всегда был маленький зал, ну, такая вот узкая история. Тем не менее, популярность была бешеной. Сегодня представить себе такую постановку я уже не могу. Ну, вот мне кажется, это невозможно. А как вы считаете, все-таки вот эти ограничения, не губят ли они вот эту жилу театра, вену, пульс?
Ну, у нас традиции театрального искусства в России богатейшие, и сейчас все сужать до вот того формата, который там после развала Советского Союза, да, в первую очередь, когда пошла вот эта вот волна новых постановок, экспериментов и так далее, и по большому счету дошла в определенном смысле, как всегда, из пик, и до какого-то местами, ну, на мой взгляд, опять же, субъективно, ну, так сказать, мягко говоря, неразумных вещей, ну, на мой взгляд, опять же.
У меня к вам такой последний вопрос, хотя уже догадываюсь, какой будет ответ. Но все-таки, не кажется ли вам, что мы, русские, россияне, больше похожи с американцами, нежели у нас есть различия? Я имею в виду сейчас не политиков, не какие-то заявления. Я имею в виду людей, которые живут. Вот наши с вами ровесники в Америке, очень на нас похоже по набору каких-то пониманий, по набору опыта, который они получают, по каким-то культурным моментам.
Мы сейчас живем, скорее, даже не сколько разницы, с чем мы похожи, что американцы и русские, тем, что мы жители 21 века, и вот эти все инструменты у нас сейчас есть. Ну, надеюсь, что вот мир все-таки в ближайшее время поймет, что нужно нам всем, наверное, остановиться и подумать над предназначением человека в природе, а это сохранение нашей прекрасной планеты Земля, создание справедливого общества, где и будет место и русскому миру, и восточному миру, да, и там, правильно сказать, китайскому миру, или это будет американский мир, или это будет европейский мир. Это все имеет место быть, но только в случае, если это мир.
Спасибо большое, с вами было очень интересно порассуждать, поразмышлять вслух, потому что на некоторые вопросы я сама вот слушала вас и пыталась найти свой какой-то ответ. Спасибо вам за это. Всеволод Хаценко, общественный деятель, деятель культуры, искусства, журналист, политик, сегодня был с нами. Спасибо, удачи.
Спасибо огромное. До новых встреч.
Спасибо, Игорь. И последнее. Приятный привет из прошлого. В четверг вышел новый сингл группы Queen «Face It Alone» с вокалом покойного Фредди Меркьюри. Еще летом музыканты Роджер Тейлор и Брайан Мэй рассказали, что случайно нашли эту песню, записанную в конце 80-х. 40 с лишним лет назад ее записали, ну и тогда же потеряли. А теперь нашли. Песня хорошая. Для ценителей на виниле «Face It Alone» выйдет 18 ноября. Это первая новая песня с участием Фредди, выпущенная за 8 лет. Ну а сам Фредди Меркьюри покинул нас уже более 30 лет назад, в далеком 1991 году. А ведь как будто вчера. Летит время. Цените его. Вот такие на сегодня новости. Подписывайся на вечерний излучатель, сиди и смотри, и думай. А на сегодня все. До новых встреч!